Глава 6. Увы, 300 тысяч лет истории человечества нам так и не хватило, чтобы вдоволь навоеваться. Даже чужая война нас ничему не научила. Хрупкий мир, кое-как поддерживавшийся в наших землях в течение последних десятилетий, собирается рухнуть буквально в ближайшие дни, и помешать этому уже невозможно. Правда, те, кто решил затеять новую войну, считают, что она будет короткой и победоносной. Но не стоит забывать, что почти все правители, когда-либо начинавшие боевые действия против соседей, искренне верили, что добьются своих целей быстрой и малой кровью. И почти всегда эти планы разваливались в первые же дни, недели или месяцы войны. Первое, что я делаю, оказавшись в Динино, это требую майора Левандовского немедленно организовать мне канал связи с особой канцелярией. Слегка шокированный предъявленными ему документами, начальник местного гарнизона Баронской стражи лично провожает меня в хорошо защищенную и звукоизолированную комнату, оборудованную специально для подобных случаев. Нас встречает уже немолодой морф-связист в форме стражника с сержантскими знаками различия. Работает он с довольно необычным артефактом спиралевидной формы. Чувствуется, что конструкт пережил тяжелые времена. На нем видны вмятины и сколы, да и сама спираль слегка деформирована. Однако, судя по всему, работоспособности изделий тайкунов не потеряла.
«Конструкт связи командира штурмовой манипулы»,
отвечает на мой мысленный вопрос демон.
«Поврежден. Дальность связи и способность противостоять наведенным искажениям существенно снижены».
Выслушав приказ майора, морф кивает и переводит взгляд на меня. «Мне нужен текст сообщения». Я протягиваю связисту лист бумаги с заранее написанным текстом для передачи в особую канцелярию барона. По мере прочтения донесения на лице морфа начинают отчетливо проявляться недоверие и непонимание. Он поднимает глаза и вопросительно смотрит на майора Левандовского. «Отправляйте сообщение, сержант!» Слегка севшим голосом приказывает командир гарнизона. Майор прекрасно понимает, что ждет Динина в ближайшее время, если эта информация окажется достоверной. А после ознакомления с моими новыми документами сомневаться в ее правдивости у него нет никаких оснований. Морф садится за стол, берет в руки артефакт и какое-то время сосредоточенно смотрит в центр спирали. Я вижу, как постепенно вокруг конструкта начинает формироваться желтоватый ореол, повторяющий форму артефакта. Постепенно он увеличивается в размерах, отрывается от конструкта и поднимается примерно на метр вверх. Теперь голова морфа оказывается в центре, висящей в воздухе светящейся спирали. Свечение колеблется, меняет яркость и моментами идет рябью.
«Множественные локальные сбои стабилизации ментального канала связи», — комментирует демон. «Сказываются полученные конструктом повреждения и недостаточная квалификация оператора. Он вообще сможет что-то передать?» «Да, хозяин, но с почти неизбежной потерей части информации. Передачу придется несколько раз повторить, чтобы принимающая сторона могла восстановить выпадающие фрагменты».
Майор, наблюдающий за работой морфа, всего этого светового шоу, похоже, не видит. Как и в случае с шаром и веером, никаких бликов на окружающие предметы свечение не отбрасывает. Чтобы его заметить, нужно обладать способностью чувствовать скрытую силу. Сеанс связи длится около 10 минут, а ответ приходит только через полчаса. При его получении майор не присутствует. Если информацию о начале вторжения скрывать от него я смысла не видел, то при получении ответа мне приходится настойчиво потребовать конфиденциальности. Левандовский не возражает и послушно покидает помещение, а разглашение информации морфом-связистом можно не опасаться. Во всяком случае, так утверждает полковник Павлов. Особая канцелярия крепко держит эту категорию сотрудников на коротком поводке. Я снова наблюдаю активацию спиралевидного артефакта, и через несколько минут морф вручает мне лист бумаги с аккуратно написанным текстом. «Благодарю за ценную информацию. Приказываю принять все меры к обеспечению безопасности ее источника. Напоминаю о крайней нежелательности моей встречи с источником в ближайшее время. Продолжайте выполнять поставленную задачу. Жду дополнительные сведения о дальнейшем продвижении и планах противника». Вот так, без обращения, без подписи и без имени, или хотя бы клички агента. Хоть и утверждает полковник, что связисты надежны, а перестраховаться все-таки считает нужным. Слишком многое он ставит на эту карту, так что даже своим предпочитает не доверять. На выходе из КПП гарнизона Баронской стражи меня уже ждет легкая двухместная повозка с открытым верхом и очень представительным кучером, немедленно спрыгнувшим с облучка и открывшим передо мной дверь. «Поехали, Сергей!» В повозке я вижу Игната, машущего мне рукой. «Отец приказал организовать праздничный ужин и отправить за тобой пролетку, но я решил встретить тебя сам. Савва Ильич очень хочет с тобой увидеться до вашего отъезда». Времени мало, но нанести визит Матвею-старшему действительно необходимо. Забираюсь в пролетку и опускаюсь на сиденье рядом с Игнатом. Момент встречи самого успешного лавочника Динина с вызволенным из бандитского плена сыном я пропустил. Слишком спешил на пункт связи, но не сомневаюсь, что эмоции там хлестали через край. Может, оно и хорошо, что я не отвлекал их своим присутствием. Савва Ильич встречает меня у ворот своего дома и на глазах изумленной публики обнимает как близкого родственника. О моей роли в спасении его сына здесь, похоже, знают далеко не все. За спиной Матвеева-старшего я вижу Шеллу. Видимо, Игнат рассказал отцу о том, кто помогал мне освобождать пленников, и тот решил пригласить на ужин и мою союзницу. На самом празднике ничего примечательного не происходит, если не считать вполне себе безуспешных попыток младшего брата Игната подбить клинья к Шелле. Смотреть на его тщетные усилия даже слегка забавно, но имеется в этом и очевидный плюс. Видя интерес Матвеева-старшего к моей напарнице, никто из приглашенных не пытался составить ему конкуренцию. Хотя, судя по взглядам мужской части гостей, желание такое испытывают многие. Зная, что времени у нас мало, Савва Ильич довольно быстро оставляет гостей на супругу и старшего сына, а меня и Игната приглашает пройти в свой рабочий кабинет. Вернее, сначала мы общаемся с ним один на один, а потом к нам присоединяется Игнат. От весьма щедрого денежного вознаграждения, предложенного мне Матвеевым-старшим за спасение сына, я категорически отказываюсь. А вот против продолжения сотрудничества по закупке всякой экзотики из моего списка совершенно не возражаю. На самом деле, мне бы стоило сразу сообщить Игнату и его отцу о том, что через день-два начнется вторжение в наши земли армии барона Шваба. Но, боюсь, тогда все его мысли сфокусируются на этой теме, и он не сможет нормально обсуждать другие интересующие меня вопросы. К тому же будет лучше подвести их к этой новости постепенно. Поэтому начинаю с торговых дел. На этот раз я оглашаю и ту часть списка, о которой умолчал при нашей прошлой встрече с Саввой Ильичем. По мере оглашения новых позиций глаза у моих собеседников начинают все больше округляться. Я вижу, что пора хоть как-то объяснить, зачем мне нужны столь редкие и дорогие ингредиенты, некоторые из которых вообще непонятно где искать. «Ты что задумал, Сергей?» Наконец, справившись с удивлением, спрашивает Матвеев-старший. «Можешь не сомневаться, кроме меня и Игната никто о твоих планах не узнает. Но нам будет намного проще работать над поиском нужных тебе предметов и материалов, если мы будем понимать, для чего они предназначены». Увы, правду я ответить не могу. Беру небольшую паузу, изображая внутреннюю борьбу, после чего подчеркнуто негромко и твердо произношу. «Я собираюсь создать достаточно мощное оружие, способное уничтожать боевых роботов-кибов и големов-тайкунов, оккупировавших Каинову чащу и Змеиный лес». Какое-то время в кабинете висит напряженная тишина, а потом Савва Ильич с некоторым даже облегчением отвечает. «Сергей, это невозможно. Я понимаю, что твой прогресс на пути развития способностей морф идет достаточно быстро, но, боюсь, именно это и заставляет тебя несколько переоценивать свои силы. Поверь мне, подобные попытки уже предпринимались, причем очень богатыми и влиятельными людьми, которые могут себе позволить собрать под своим началом несколько сильных морфов и спецов по технике кибов. Ни у кого ничего не получилось, причем даже близко. По крайней мере, мне об удачных попытках ничего не известно, а связи у меня простираются далеко за пределы Динина и даже нашего баронства. Максимум, чего удавалось добиться, это заставить работать уже существующие конструкты тайкунов и оружия кибов, да и то результаты всегда оказывались довольно скромными. Не буду спорить, задача вполне может оказаться невыполнимой. Я не хочу углубляться в технические и магические дебри, в которых и сам мало что смысля. Да и не надо оно мне пока. Я ведь только на словах собираюсь создавать эту мифическую пушку.
Тогда зачем тебе все это?
Для развития способностей морфа. Даже само движение к столь сложной цели уже сильно расширит мои возможности. Поэтому я все же попытаюсь. Есть еще один важный момент. Мне будет помогать Шелла. А людей с таким интуитивным чутьем ко всему, что связано с технологиями кибов, я раньше никогда не встречал.
Отец, мне кажется, мы должны помочь. К
включается в беседу Игнат. Видно, что перечить отцу ему сложно, не то воспитание. Но он очень не хочет, чтобы Матвеев-старший мне отказал. Сергей ведь уже не раз доказал, что способен добиваться поставленных целей, даже если на первый взгляд они окажутся недостижимыми. «Поможем. Это даже не обсуждается», — задумчиво отвечает Савва Ильич. «Вопрос не в этом. Я только хотел предостеречь нашего друга и партнера от слишком больших надежд, которые, как мне кажется, он возлагает на это предприятие. Но, в конце концов, даже если ничего не получится, многое из того, что нам удастся приобрести, потом можно будет снова продать. Причем в ряде случаев с неплохой прибылью. Есть, правда, еще один момент, который необходимо учитывать. Развернув столь бурную деятельность по скупке очень необычных вещей и материалов, мы обязательно попадем в поле зрения особой канцелярии. О том, что мы станем отвечать на вопросы людей из тайной службы барона, нужно думать уже сейчас.
Вам ничего не придется им объяснять.
Я достаю из потайного кармана то самое удостоверение, которое мне велено использовать лишь в крайних случаях. Плевать, Игнату и его отцу я вполне доверяю.
Просто ссылайтесь на меня, я сам отвечу на все неприятные вопросы.
«Лейтенант тайной службы барона и оперативник высшей категории», — медленно произносит Савва Ильич, не отрывая взгляда от удостоверения. «И давно?»
«Во время нашей в прошлой встречи офицером тайной службы я еще не был», —
отвечает достаточно уклончиво, но зато говорю правду.
«И знаете, я уже нарушил кучу всяких правил и регламентов, показав вам этот документ. Так что давайте лучше сменим тему».
«Как скажешь, Сергей». Кивает Савва Ильич. «Ты прав. Давай лучше вернемся к твоему списку».
«Вернемся, но несколько позже».
Останавливаю я Матвеева-старшего, готового вновь окунуться в привычную для себя торговую стихию.
«Мое удостоверение вы видели, и значит, теперь отнесетесь к тому, что я сейчас скажу, со всей серьезностью. Через пару дней в наши земли начнется вторжение армии барона Шваба, и в случае его успеха нам в тыл ударят войска северных и западных соседей. Не знаю, успеете ли вы как-то минимизировать неизбежные потери, но предупредить вас раньше у меня не было никакой возможности».
«Вторжение? Но как?» — удивленно восклицает Игнат. «Разве граф Волжский позволит одному своему вассалу напасть на другого? Зачем ему опустошительная война в собственных землях?»
«Граф закроет глаза на действия Шваба. И это в лучшем случае. А в худшем он его открыто поддержит. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему задачу простого усиления своих способностей, озвученную вам при прошлой встрече, я теперь несколько расширил. Война не пройдет мимо нас, и когда она настойчиво постучится в нашу дверь, ей нужно предъявить нечто, способное заставить ее убраться ни с чем».
«Все настолько плохо, что надежда остается только на пока несуществующее чудо-оружие?» — резко помрачнев, спрашивает отец Игната. «Ты же понимаешь, Сергей, что за пару дней и даже неделю мы не соберем необходимые исходные материалы. Да и вообще не факт, что из этой затеи что-то выйдет. Я давно подозревал, что происходит что-то очень нехорошее. Были тому косвенные свидетельства. Да и не стали бы староста, шериф и стражники без серьезных причин разворачивать эти работы по укреплению обороны и устраивать неплановый набор рекрутов. Цены на рынках взлетели почти вдвое. Слухи ходят самые дикие. Но я все же надеялся, что вся эта лихорадочная деятельность не более чем перестраховка и желание продемонстрировать соседям нашу готовность отразить любую агрессию. Увы, похоже, все намного хуже, чем мне казалось».
«Вы правы, Савва Ильич. Ситуация действительно хуже некуда. Баронство совершенно не готово к войне, и особенно к войне на несколько фронтов. Я мог бы посоветовать вам собрать все самое ценное и бежать в город, но совершенно не уверен, что там окажется безопаснее, чем здесь. Город будут защищать до последнего, а значит, и боевые действия там развернутся самые интенсивные».
«Город — это не вариант», — соглашается отец Игната. «Мелькала у меня мысль отправить семью на юг баронства, к моему другу и давнему партнеру Сабанову. Но добираться туда долго и далеко, а на трактах их будет ждать множество опасностей. К тому же мы не знаем, что будет происходить на юге в ближайшее время. Здесь у меня хотя бы есть люди, которым я могу полностью доверять. Так что никуда мы бежать не станем. Динина будет не так уж просто взять штурмом. особенно если из города успеют подойти регулярные войска обороны. Так что мы остаемся и будем готовиться к тяжелым временам».
«А вы с Шеллой не хотите остаться?» — спрашивает Игнат, воспользовавшись возникшей паузой.
«Я не знаю, что тебе нужно на Востоке, но отправляться туда сейчас очень опасно. Думаю, если вы присоединитесь к нам, это будет лучше для всех».
«Может и так, Игнат, но у меня приказ, и я должен его выполнить. Впрочем, если все сложится удачно, возможно, мы успеем вернуться до того, как армия барона Шваба окажется под стенами Динина».
«Сергей, как бы ни сложилось, двери нашего дома для тебя всегда открыты», — вновь вступает в беседу Матвеев-старший. «Помни об этом. А сейчас не будем зря терять время. После нашей предыдущей встречи я задействовал кое-какие старые связи и сумел достать пару интересных предметов из твоего списка. Пойдемте в хранилище, я покажу».
Из Динина мы выезжаем за 2 часа до рассвета. Наш отряд изрядно сократился, и теперь в него, помимо нас с Шеллой, входят сержанты Кротов и Скобов, а также 3 стражников, выделенных мне майором Левандовским. Это другие люди, не те, кто сопровождал нас в город. Мне нужны не столько умелые бойцы, сколько опытные конные курьеры, чьим главным достоинством должна быть способность быстро доставлять мои сообщения в Динина для их последующей передачи в город. С таким расчетом их и выбирали. Что интересно, мое предположение о том, что кто-то из стражников, бывших с нами раньше, изъявит желание идти с отрядом и дальше, не оправдалось. Если среди них и был агент Юрьева или Павлова, то он остался в Динино, даже не попытавшись продолжить путь с нами. Правда, нельзя исключать, что агентом является кто-то из сержантов. В конце концов, что я о них знаю? Ну или соглядатые нет вообще. Хорошо бы, но что-то не верится. Сейчас в салоне дилижанса я еду один. Шелла изъявила желание попрактиковаться в верховой езде, и где-то на час я точно предоставлен самому себе. Пожалуй, это время стоит потратить с пользой. Я решаю разобраться со своими новыми приобретениями. Для начала извлекаю из рюкзака красный шарик мины тайкунов и начинаю пытать демона по поводу ее характеристик и способа накачки скрытой силой. В сравнении с управлением шаром здесь все оказывается достаточно просто. Мина — это прежде всего довольно емкий накопитель энергии, способный разом выплескивать ее в окружающее пространство в нескольких разных формах. События, при которых она срабатывает, можно настраивать, но выбор не слишком велик. Это либо истечение заданного времени, либо физический контакт, либо приближение объекта с определенными характеристиками. Например, только человека или только робота-кибов. Ну или любой цели, кроме человека, от которого исходит поток скрытой силы определенных параметров. Такая своеобразная система распознавания свой-чужой. Больше всего мне нравится режим «паралич». Это то, что действительно может оказаться полезным. Мощное, но короткое и тщательно дозированное ментальное воздействие, вырубающее незащищенного человека на установленное хозяином мины время, плюс-минус несколько минут. Радиус поражения тоже настраивается и может достигать 5 метров. Если при этом настроить срабатывание на физическом контакте, мину можно использовать в качестве гранаты. А если учесть, что она практически совпадает по размеру с моими метательными шариками, такое оружие мне точно пригодится. Следуя инструкциям демона, беру в руку жезл и навожу на мину плавающий в воздухе полупрозрачный и постоянно меняющий форму многоугольник цели указателя. Зеленый камень в навершии жезла начинает медленно разгораться и наливаться внутренним свечением. Отдаю мысленную команду, и между жезлом и красным шариком мины начинают проскакивать тонкие ветвистые разряды, напоминающие молнии, но не слишком яркие и совершенно бесшумные. Серебряные нити, опоясывающие мину, начинают слабо светиться и мерцать. Я слегка увеличиваю поток, проходящий через меня скрытой силы, и свечение нити усиливается.
При текущей интенсивности воздействия для полной зарядки мины потребуется около 30 минут,
комментирует мои действия демон.
«Предупреди, когда стоит остановиться».
Я осторожно увеличиваю плотность потока, постепенно выходя на предел своих возможностей, не требующих от организма форсированного режима, который я привык называть для себя состоянием обостренного восприятия.
«Достаточно, хозяин»,
— сообщает демон, когда я и так уже почти не в состоянии дальше увеличивать мощность потока скрытой силы.
«Мина будет полностью заряжена через 1,5 минуты».
Процесс зарядки прекращается сам.
В какой-то момент гаснут разряды, связывающие камень жезла и красный шарик мины, но тонкие серебристые нити, опоясывающие его меридианами, продолжают едва заметно светиться.
«Конструкт готов к использованию и требует только активации мысленной командой»,
— сообщает демон.
«Установлен режим паралич. Срабатывание при контакте с любой твердой поверхностью. Радиус поражения 5 метров. Отключение сознания цели на 30 минут. Годится».
Соглашаюсь я с выбранными демоном настройками.
«А теперь меня интересует кое-что другое. Скажи мне, как определяется, к какой стихии есть склонность у того или иного Кейра?» «Стихия Кейра выявляется опытными наставниками, причем, как правило, еще в детстве. Обычно это сложный и долгий процесс. Иногда он занимает годы. Ладно, оставим пока эту тему».
Я снова открываю рюкзак и достаю из него патрон, который недавно задумчиво крутил в руках перед визитом Виктории.
«Давай лучше поработаем вот с этим конструктом. Хозяин, это не конструкт».
В обычно совершенно безэмоциональном голосе демона мне слышатся едва заметные нотки возмущения.
«Данное изделие магически инертное и не может быть модифицировано с помощью моего жезла. А ты попробуй».
«Отступать я не собираюсь».
«Вернее, мы вместе сейчас попробуем». «Как скажете, хозяин. Только из этой затеи все равно ничего не получится».
Кладу патрон в небольшое углубление между сиденьями, чтобы он никуда не укатился от тряски. Навожу на него жезлы, привычно сосредотачиваясь. Перед моими глазами вновь всплывает многоугольник целеуказателя. Навожу его на патрон, пытаюсь смотреться в него как можно пристальнее. Его контур вспыхивает красным, а я немедленно получаю стандартную справку от демона.
«Боеприпас к дистанционному оружию земного производства».
Слово «аборигены» демон больше не употребляет. Кое-чему он все же способен учиться.
«Такие изделия могут использоваться как для одиночных выстрелов, так и для стрельбы сериями, в зависимости от типа используемого оружия. Дистанция применения до 500 метров. Наносимый урон по стандартно экипированному бойцу незначителен. Магически инертен. Принцип действия не установлен. Для стандартно экипированного бойца опасности практически не представляет. Модификация с помощью скрытой силы невозможна». «Нет, так не пойдет».
Я отрицательно качаю головой, не отрывая взгляда от патрона.
«Ты ведь должен выполнять мои приказы, правда?» «Да, хозяин. Тогда слушай приказ. Что бы там ни было написано в твоих базах данных, вот этот предмет ты обязан считать конструктом, который можно модифицировать с помощью скрытой силы. И действовать ты будешь, исходя именно из этого. Тебе ясно?» «Да, хозяин. Это совершенно бессмысленно, но я выполню полученный приказ».
Красная подсветка контура патрона меняется на зеленую. Передо мной, как и в прошлые разы, издевательски разворачивается полупрозрачное полотнище с кучей непонятных символов.
«Прошу выбрать параметры модификации»,
— скучным голосом произносит демон.
«Разозлить меня хочешь, да?»
Я злобно шиплю на тупого ассистента.
«Убери эту хрень немедленно! Управление исключительно голосовыми командами!»
Полотнище неохотно схлопывается в точку и исчезает.
«Рассказывай, какие свойства можно придать пуле, если она сделана из правильного металла и обработана так, как у вас принято?» «Этот конструкт...»
Назвать патрон конструктом демону, похоже, очень непросто.
«Он не соответствует ни одному из названных вами критериев. Демон, уймись уже!»
В моем голосе звучит демонстративная усталость.
«Я тебя не об этом спросил. Отвечай на заданный вопрос. Самое простое – насыщение скрытой силой, которая будет высвобождаться в форме тепла или света при попадании пули в цель. Модификация может также касаться свойств самой пули. Например, можно увеличить ее твердость и способность пробивать преграды. Или повысить дальность, расходуя запасенную в ней скрытую силу на снижение сопротивления воздуха. Есть и более сложные варианты. Мне перечислить все? Не нужно. Начнем с простого. Тем более, что и это уже очень неплохо. У вас нет подходящей пули, хозяин. К тому же в составе такого изделия она все равно мгновенно потеряет все свои особые свойства. Отставить пустой треп».
В очередной раз одергиваю я демона, упорно не желающего рассматривать замечательный в своем совершенстве патрон СП-5 в качестве объекта, достойного приложения его усилий.
«Работаем. Воздействовать будем только на пулю. Остальные части патрона пока не трогаем. Вопросы?» «Вопросов нет. Я все понял, хозяин. Начали?»
Камень жезла послушно наливается зеленым огнем. Контур прицельного маркера теперь охватывает не весь патрон, а только пулю. На ней я и пытаюсь сосредоточить поток скрытой силы, но словно с размаха утыкаюсь лбом в бетонную стену, причем с весьма схожими ощущениями. В голове вспыхивает боль, а жезл начинает недовольно вибрировать, сообщая владельцу, что он пытается сотворить что-то совершенно неадекватное. От неожиданности я дергаюсь и опускаю руку. Концентрация слетает, камень в навершии жезла гаснет и приобретает свой обычный темно-зеленый цвет.
«Я же предупреждал, хозяин»,
— бесстрастно комментирует результат моих действий демон.
«То, что вы хотите сделать, невозможно в принципе. Вы можете сжечь этот предмет молнией из боевого жезла, разнести его в пыль воздушным или водяным копьем и испарить огненным шаром, но насытить его скрытой силой однозначно не получится».
Беру в руку патрон и вновь начинаю задумчиво вертеть его в пальцах. В какой-то момент я понимаю, что пуля чуть теплее гильзы. Едва заметно, но теплее.
«Пуля немного нагрелась»,
— сообщаю я демону.
«Это нормально?» «Вам показалось, хозяин. Мой жезл не может воздействовать на магические инертные предметы. Продолжим наш эксперимент».
Я кладу патрон на место и вновь тянусь к рюкзаку. На этот раз я достаю из него браслет, инкрустированный красными кристаллическими пластинами, и надеваю его на руку.
«Конструкт требует настройки»,
— равнодушно бубнит демон. «Приходится извлечь из рюкзака весь набор артефактов и провести соответствующий ритуал. Это занимает некоторое время, и я начинаю опасаться, что не успею завершить задуманное до первой запланированной остановки. Тем не менее, прерывать начатое я не хочу». Жезл вновь наведен на патрон, а точнее на выступающую из гильзы пулю. Объект воздействия помечен зеленым контуром, а красные пластины на жезле и браслете синхронно мерцают в такт какому-то своему внутреннему ритму. На этот раз я готов к вспышке боли в голове и эффекту бетонной стены. По крайней мере, теперь я знаю, чего ждать.
«Начали!»
Командую я не столько демону, сколько самому себе, и бросаю сквозь жезл и браслет поток скрытой силы. Меня впечатывает в виртуальную преграду и начинает бить об нее, как камень в камне-дробилке. В голове с яркими вспышками взрывается целая серия бомб, но я, сжав зубы, игнорирую этот злобный фейерверк, стараясь не утратить фокусировку. Жезл вибрирует так, что неприятные ощущения поднимаются от кисти до плеча и даже частично затрагивают грудь и спину. Потерпим, и не такое терпели. Я чувствую, что силы на исходе, но тут подвергаемый издевательствам организм не выдерживает и самопроизвольно проваливается в режим обостренного восприятия. Я не успеваю даже толком понять, что происходит. Меня захлестывает поток энергии, и невидимая стена, которую меня все это время нещадно колотила, трескается и слегка продавливается. Я чувствую это совершенно отчетливо, но не успеваю больше ничего сделать. Сознание просто отключается, и прихожу в себя я уже только от удара об пол дилижанса. Хорошо, хоть головой не приложился. Выпавший из моей руки жезл лежит на скамье. Патрон вроде тоже на месте, но с ним что-то не так. Голова еще изрядно гудит, и я не сразу понимаю, что именно изменилось. А мой безэмоциональный помощник почему-то молчит.
«Демон, доклад!»
Требую я, поднимаясь с пола и потирая ушибленную коленку.
«Вы чуть не выжгли себе мозг, хозяин. Вернее, мне показалось, что выжгли, но, судя по всему, я ошибся. Что с патроном?» «Не знаю. Вы все-таки что-то с ним сделали, но я не могу понять, что именно».
Осторожно беру патрон в руку и чувствую, что пуля ощутимо нагрелась. Пальцы не обжигает, но тепло чувствуется отчетливо. А еще я понимаю, что чувствую его так же, как другие артефакты, содержащие в себе энергию тайкунов. Короткая пульсация в моей голове сигнализирует о вызове по ментальному каналу. Даю добро на связь и слышу удивленный голос Топара.
«Сергей, что ты там вытворяешь? Мой голем только что зафиксировал мощный всплеск эманаций скрытой силы, исходящий от вашего дилижанса. Да так, небольшой эксперимент. Осваиваю новые артефакты, добытые в городе». «Будь осторожнее. С такими мощными потоками силы лучше не шутить». «Спасибо за совет, Топар. Я постараюсь действовать осмотрительней».
Минут через пять дилижанс замедляет ход, съезжает на обочину и останавливается. Пришло время кормить и поить лошадей, да и мне, пожалуй, неплохо бы размять ноги. Отсоединяю от автомата магазин, выщелкиваю из него все патроны и снаряжаю только один, только что подвергшийся обработке скрытой силой.
Вставляю магазин обратно и закидываю ремень вала на плечо. «Как прокатилось?» Подхожу к уже спешившейся Шелле.
«Намного лучше, чем раньше»,
— довольно отвечает союзница и останавливает вопросительный взгляд на моем оружии.
«Ты куда-то собрался?»
«Хочу немного пострелять. У меня тут завелся модернизированный боеприпас, надо бы испытать. Составишь компанию?»
«Ну, пойдем».
Не вполне понимаю, о чем речь, отвечает Шелла.
«Купил что-то новое в городе? Или твой полковник что-то из запасов особой канцелярии подкинул?»
«Не совсем. Я сам его слегка доработал».
«Это не опасно?»
«Пока не знаю. Потому и хочу проверить. Сейчас только предупрежу сержантов, чтобы не дергались, если увидят или услышат что-то необычное». Дальше мы идем молча. Подходящее место находится метров через 200. Я пристраиваю автомат в удобной развилке невысокого дерева и фиксирую его для надежности тонкой веревкой, позаимствованной у сержанта Скобова. Ствол смотрит в сторону толстого старого дуба метрах 40 впереди. Обычная пуля такую преграду точно не пробьет. Привязываю другой кусок веревки к спусковому крючку вала и, разматывая ее, отхожу подальше. Шелла с интересом наблюдает за моими приготовлениями. «Давай на всякий случай укроемся за этим камнем». Я показываю Шелле на здоровенный валун, намертво вросший в землю. Союзница не возражает.
«Что это вы там затеяли?»
Звучит на общем канале голос Ло. «Небольшой эксперимент». Отвечаю спокойно, хотя внутренне очень переживаю за результат. Вот реально интересно, ради чего я позволял калашматить себя виртуальную, но зараза очень твердую стену и взрывать в своей голове фугасные бомбы. Если не сложно, подгони поближе разведчика, пусть запишет все в деталях.
«Да он уже у вас над головами висит. А рядом с ним голем топор рыскает и прямо в воздухе подпрыгивает от нетерпения. Давай уже, дергай за веревочку».
«Как скажешь». Мы с Шеллой прячемся за камень, я аккуратно выбираю слабину веревки и плавно тяну ее на себя. Выстрела мы не слышим, но шлепок пули, вошедший в ствол старого дуба, звучит очень отчетливо. Вслед за ним почти одновременно раздается резкий хлопок, оглушительный треск и устрашающий рев пламени. Окрестности озаряет яркая вспышка, причем длится она не меньше секунды. А потом вокруг нас с неба начинают падать горящие ветки, оставляющие за собой полосы белого дыма.
«Это что было?»
— слышу я в ухе потрясенный голос Ло.
«У меня чуть дрон какой-то корягой не снесло. Охотник, ты чем из своей древней пушки стреляешь? Я тоже такую штуку хочу».
Осторожно выглядываю из-за камня. Дуба больше нет. Вместо него посреди небольшой полянки, расчищенной ударной волной, ярко полыхает огромный пень, а все окрестности быстро затягивает дымом. От топора приходит новый запрос на ментальную связь, и я открываю канал.
«Сергей, это очень впечатляет», —
напряженным голосом произносит тайкун.
«Если я все правильно понял, ты только что сделал то, что у нас считается принципиально невозможным. Наши союзники этого, похоже, пока не осознают, но скоро и они придут к тем же выводам, что и я. Меняется весь расклад, и нам всем предстоит решать, что мы будем с этим делать дальше».
Вал в результате испытаний модифицированного патрона, к счастью, не пострадал. А вот кое-что не совсем обычное с ним все-таки произошло. На записи, сделанной големом топора в момент выстрела, четко отобразился извилистый голубоватый разряд, проскочивший вдоль всего ствола, да и сама пуля в полете слегка светилась. Правда, все эти эффекты вряд ли способен увидеть обычный человек, но мы с тайкуном их зафиксировали, да и наши союзники тоже, пусть и только после специальной обработки вычислителем потока данных со сканеров дрона. Стражники, оставленные нами охранять дилижанс, изрядно встревожились, услышав грохот и увидев отблеск вспышки. Но, выполняя полученный приказ, ничего предпринимать не стали. А вот лошади до сих пор беспокоятся, вертя головами и издавая негромкое ржание. «Все нормально», — коротко сообщаю я сержантам. «Никакой опасности нет. Мы уже можем продолжить движение?» «Да, командир», — отвечает Скобов, явно ожидавший хоть каких-то подробностей и разочарованный столь кратким комментарием. «Тогда отправляемся». «Качественно полыхнуло, господин лейтенант», — негромко произносит сержант Кротов, когда Скобов уходит отдавать приказы подчиненным. «Ваш фейерверк издалека видно было. Отдельные горящие обломки метров на 30 над деревьями подбросило. Так что нам действительно лучше здесь не задерживаться.
Мало ли кто по окрестностям тракта сейчас шатается. Мы и не станем задерживаться. Киваю я сержанту и направляюсь к дилижансу. В отличие от Шеллы, никакого желания ехать верхом я не испытываю. Впрочем, она, похоже, тоже уже устала от этого занятия и забирается в салон вместе со мной.
«Может, все-таки расскажешь, что произошло?»
— спрашивает она, когда дилижанс вновь выезжает на тракт. «Пока ты развлекалась верховой ездой, я решил попробовать улучшить с помощью магии автоматный патрон. Чуть не сжег себе мозги, разок даже потерял сознание и грохнулся на пол. Колено вот ушиб, до сих пор слегка побаливает. Но, похоже, все было не зря, и эксперимент вполне удался. Топар утверждает, что у него на родине такое считается невозможным. Однако результат ты видела».
«Вообще-то наши ученые пришли к тем же выводам, что и топар».
Во взгляде Шила я вижу непонимание.
«За все время конфликта с иншерами не было зарегистрировано ни одного случая изменения технических характеристик нашей техники с помощью темной энергии. Повредить или уничтожить ее противнику вполне удавалось. Даже сводить с ума нашу оптоэлектронику иншеры научились. Но чтобы так...»
«Значит, и вы, и тайкуны чего-то не учли. Ну или на Земле все эти законы работают как-то по-другому?»
«Вряд ли. Скорее дело конкретно в тебе. Хотя, возможно, это свойство всех, кто родился на твоей планете и в силу обстоятельств овладел техниками управления темной энергией. Ты просто стал первым, кто смог эту способность применить на практике. Результат действительно впечатляет. Но мне кажется, что такие эксперименты опасны для тебя самого. Может, не стоит пытаться это повторить?»
«А куда деваться? Начинающуюся войну нужно остановить, а других способов сделать это быстро я не вижу. В открытую использовать двух ваших боевых роботов нельзя. Они, конечно, способны нанести армии барона Шваба колоссальные потери, но их боезапас ограничен. А главное, введя в бой такую технику, вы немедленно себя раскроете. И тогда сюда прибудут уже не только люди графа Волжского. Таким призом наверняка заинтересуются в столице. И вместо остановки войны мы получим новую эскалацию конфликта. В результате мы можем не успеть собрать все необходимое для ремонта вашего бота или создания нового летающего голема».
«Считаешь, будет лучше, если в результате очередной такой попытки ты превратишься в овощ?»
«Не превращусь. У меня уже есть некоторый опыт работы с темной энергией. Ну или со скрытой силой, как ее предпочитает называть топар. Первая проба действительно оказалась довольно болезненной. Но этот процесс наверняка можно оптимизировать и свести риск к минимуму. Мне просто нужно еще время, и, пожалуй, я займусь этим прямо сейчас. А ты проследи, пожалуйста, чтобы я опять не грохнулся на пол, если вдруг отрублюсь в самый неподходящий момент». К вечеру мы прибываем в Кисловку. Моему новому статусу там никто не удивляется, и староста изъявляет полную готовность оказать нам всяческое содействие. Здесь совсем недалеко от границы. Ожидание близкой войны чувствуется намного сильнее, чем в том же Динино. Вот только сколько ни готовься, а шансов отбиться у приграничных деревень практически нет. Остается надеяться, что солдаты барона Шваба ограничатся грабежом и не станут учинять расправу над местными жителями. В конце концов, наш сосед намерен присоединить эти территории к своему баронству, и вряд ли ему нужна выжженная земля вместо поселений, способных платить налоги в его казну.
«Силы вторжения вышли к границе»,
— сообщает нам Ло, когда уже начинает темнеть.
«Две группы встали лагерем рядом с трактами по обе стороны Каиновой чащи. Третья ушла севернее и готовится пересечь границу в районе сгоревшей деревни Котельниково. В дальнейшем она, возможно, должна объединиться с группой, которая будет наступать вдоль тракта через Кисловку в сторону Динина».
«Времени у нас остается совсем мало, так что я сразу же составляю донесение с новыми данными о противнике и отсылаю с ним пару конных курьеров к майору Левандовскому для дальнейшей пересылки моего доклада в особую канцелярию. Если курьеры доберутся благополучно, к утру в городе уже будут знать о том, с каких исходных рубежей начнется вторжение. На выходе из конторы старосты меня прихватывает Данжур. Не виделись мы давно, и с нашей последней встречи произошло уже очень много событий, но времени на нормальное общение у нас нет, поэтому я сходу предлагаю ему забрать Ниту и эвакуироваться в Динино на нашем дилижансе. Но мой приятель в ответ отрицательно качает головой. Спасибо, Сергей, но Нита без своей семьи никуда не поедет. А я не поеду без нее. К тому же я уже состою в ополчении, и такое бегство будет считаться дезертирством.
«Это как раз не проблема». Делаю я последнюю попытку. «У меня достаточно полномочий, чтобы мобилизовать тебя в свой отряд, как морфа, имеющего опыт выживания в Змеином лесу и Каиновой чаще. Ни у кого не возникнет никаких вопросов. На семью Ниты места в дилижансе не хватит, но вряд ли им будет что-то всерьез угрожать в случае захвата деревни армии барона Шваба. Трогать мирных жителей никто не станет. Граф Волжский такого беспредела в собственных землях не допустит. А вот ты, как вооруженный боец ополчения, рискуешь очень сильно. Шанс погибнуть при обороне Кисловки более чем велик. Попытайся уговорить Ниту. У тебя на это будет остаток вечера и ночь». «Она не согласится, Сергей». По выражению лица Данжура я вижу, что он для себя уже все решил. «А настаивать я не стану. Если с семьей Ниты что-то случится, как я потом буду смотреть ей в глаза?» «Что у тебя с оружием?» Я понимаю, что дальше спорить на эту тему бессмысленно и перевожу разговор в практическую плоскость. На ополченцев огнестрела не хватило, но арбалет мне выдали достаточно приличный. Если добавить к этому пару полезных амулетов, получится вполне неплохой комплект. Ну-ну. Для похода в Змеиный лес такой комплект действительно неплох. Однако то, что предстоит Данжуру, совсем не похоже на охоту за артефактами времен чужой войны. «Вот, возьми». Я снимаю куртку и отстегиваю кобуру с автоматическим пистолетом. «Это АПБ. Хорошая машинка, причем уже проверенная в деле. Может стрелять очередями. Но главное преимущество — относительная бесшумность и приличная дальность прицельного выстрела». Вслед за пистолетом я достаю из рюкзака и передаю Данжуру патроны и запасные магазины. «Постарайся излишне не геройствовать. Я обещаю сделать все возможное, чтобы эта война не продлилась долго. Но в любом случае ее исход будет решаться не здесь. Захватят Кисловку или нет, большого значения не имеет. А вот твоя жизнь для меня важна. И не только для меня, но и для Ниты. Помни об этом». «Я помню, Сергей. Спасибо за пистолет». Предстоящую ночь мы с Шеллой собираемся провести весьма насыщенно. Оба сержанта смотрят на наше приготовление с явным непониманием. Впрочем, Скобов однажды уже провожал нас в подобную ночную экспедицию, и закончилась она вполне успешно. А Кротов и сам побывал со мной в Змеином лесу, так что отговаривать нас они не пытаются. А вот то, что мы навьючиваем на себя тяжелые рюкзаки с закупленными в городе материалами и фрагментами артефактов, вызывает у них удивление. Что именно лежит в рюкзаках, они не знают, как и точного места, куда мы идем. Хотя, возможно, в этом я заблуждаюсь. Если кто-то из сержантов завербован Юрьевым, о цели нашей миссии он наверняка осведомлен. «Может, мне стоит пойти с вами?» Наконец не выдерживает Кротов. «Я все-таки морф, хоть и слабый. Да и опыт кое-какой имеется, сами знаете». «Ты нужен мне здесь, сержант». Я уже почти не сомневаюсь в том, кто именно работает на одного из моих начальников. Причем свежим, бодрым и хорошо выспавшимся. Завтра утром или даже еще ночью нам предстоит отсюда экстренно эвакуироваться, потому что на пятки нам будут наступать передовые отряды барона Шваба. Так что дилижанс должен быть готов к выезду в любую минуту. В идеале завтра к вечеру нам следует вернуться в Динино. Если противник выйдет к Кисловке раньше, чем мы вернемся, немедленно перемещайтесь на запасную точку встречи, вот сюда». Я разворачиваю карту и указываю Кротову на небольшой проселок, отходящий от тракта километрах в 5 к западу от Кисловки. «Ждите нас там, пока будет такая возможность. При появлении противника сразу же уходите и возвращайтесь в Динино». Сержант явно не слишком доволен полученным приказом, но возразить ему нечего, и он вынужден его выполнять. Наверное, Кротов мог бы настоять на своем, предъявив мне свои настоящие полномочия. Но он не дурак и прекрасно понимает, сколь малыми будут в этом случае его шансы вернуться из Каиновой чаще живым. На самом деле, мне бы такого развития событий тоже очень не хотелось. Мы ведь все-таки не враги. Просто в данный момент наши интересы и задачи несколько расходятся. Да и сержант, похоже, совсем не рвется выполнять навязанные ему обязанности шпиона, а при необходимости и ликвидатора. Не думаю, что у него была возможность отказаться, когда его вербовали. Но эта новая роль вряд ли вызывает у него хоть какой-то энтузиазм. Воспрепятствовать нашему уходу никто не пытается, хотя охранники на выходе из ворот смотрят на нас с удивлением. Рюкзаки у нас очень тяжелые, но весь путь тащить на себе их нам не приходится, на то есть лошади. У нас их 3. На 2 едем мы сами, а 3-я везет наш груз.
На самом деле сильно углубляться в Каинову чащу мы не собираемся. С Лой топаром оговорена точка встречи, куда мы и доставим наш груз. С его дальнейшей транспортировкой они разберутся сами. На это у них есть ремонтный робот и инженерный голем, похожий на сухопутного осьминога. Отличная штука, кстати. Надо будет подумать, не завести ли себе подобную зверушку. А то филина я еще на подходе к городу отпустил на свободу. А другого питомца пока так и не приобрел. Топар и Ло встречают нас в 200 метрах от границы леса. Девушки обнимаются, а мы с Каном и Топаром обмениваемся рукопожатиями. Эта земная традиция в нашем узком кругу уже вполне прижилась. Ло, правда, тоже пожимает мне руку, не забыв отстегнуть бронированную перчатку боевого скафандра.
«Ну как, подруга, еще не присытилась местными реалиями?»
— ехидно спрашивает Шеллу Ло.
«Может, останешься? Уверен, Сергей сможет правдоподобно объяснить твое исчезновение. Каинова чаще такое место, где сгинуть проще простого. А все, что ты собиралась выяснить, мне кажется, уже и так очевидно». «Соблазнительное предложение, но нет»,
— отрицательно качает головой Шелла.
«У меня еще остались нерешенные вопросы. Да и осложнять жизнь Сергею тоже не стоит. У него она и так непростая».
«Ну, как знаешь»,
— с неопределенной интонацией отвечает Ло. «Ремонтный робот и голем топора времени зря не теряют. Все, что мы привезли, уже выгружено из рюкзаков, и вместо этого они наполняются совсем другим грузом. Мы подобрали все необходимое, чтобы у твоих начальников не возникло никаких сомнений ни в том, что ты нашел место крушения, ни в том, что после катастрофы и небольшой войны между местными обитателями ничего по-настоящему ценного здесь не осталось», — комментирует тайкун действия робота и голема. «В наши рюкзаки перекочевывают разнокалиберные обломки боевых скафандров, покореженные куски брони, разбитые осколками жезлы и амулеты, фрагмент легкой автоматической пушки и несколько деформированных снарядов к ней. Завершают эту коллекцию искореженный и частично оплавленный стрелковый комплекс и небольшая россыпь боеприпасов к нему. Несмотря на повреждения, сразу видно, что в сравнении с привычными для нас артефактами это оружие совершенно другого поколения».
«Среди всего этого почти бесполезного хлама есть и несколько предметов, частично сохранивших работоспособность», —
поясняет Ло.
«Пара амулетов из запасов господина Топара, система ближней связи и кое-что по мелочи из чисто бытовых устройств и конструктов. Все предметы с повреждениями, снижающими эффективность в 2-3 раза. Но хоть как-то функционировать они все-таки способны. В общем, тебе будет что показать Юрьеву. А общая легенда прежняя. Летательные аппараты полностью разрушены. Не видно никаких свидетельств того, что кто-то выжил. После крушения в местах падения изрядно похозяйничали боевые роботы и големы, оккупировавшие Каинову чащу еще 1,5 века назад. Все, что получилось собрать, было выброшено взрывами достаточно далеко в разные стороны и, видимо, не привлекло особого внимания техногенных и магических тварей».
«Да, так все и было», — отвечаю, сохраняя на лице полную серьезность. «Еще оказалось, что пройти к местам падения очень непросто. Местные обитатели до сих пор до конца не успокоились, и несколько раз нам удалось избежать обнаружения только благодаря счастливому стечению обстоятельств». Мы уже собираемся прощаться, когда топор достает из сумки и протягивает мне короткий жезл из темного дерева с гроздью желтоватых кристаллов в навершии. Каждый камень имеет свой оттенок, от лимонно-желтого до янтарного. Жезл высшего адепта школы грозы. Так, кажется, называл его тайкун. Именно с его помощью Слуцкий чуть не отправил меня в края вечной охоты во время схватки в лагере бандитов. Топар изъявил желание посмотреть на конструкт поближе, и с моего согласия его унес в Каинову чащу тот же голем, который доставил Шелле автоматическую аптечку. Еле дотащил, кстати. Жезл оказался для него слишком тяжелым. «Держи, охотник, это твой трофей», — произносит тайкун с демонстративным сожалением. «Даже жалко отдавать такой раритет. Ему лет 200, не меньше. Но артефактор, который его создал, был настоящим мастером. Впрочем, почему был? Он, возможно, и сейчас жив. Кейр с таким талантом может жить очень долго. Я немного изменил базовые настройки. Конструкт, к сожалению, не моей школы. А чем выше ранг артефакта, тем сложнее с ним работать чужаку. Но тебя он теперь почти наверняка примет, хоть и будет работать не в полную силу. Думаю, тебе этот жезл должен пригодиться, особенно с учетом сложившихся обстоятельств.
«Шелла, Сергей, вам следует поторопиться!»
Неожиданно возникает в моем ухе голос Кана, оставшегося в десантном боте следить за обстановкой с помощью дронов.
«Армия барона Шваба пришла в движение. Его войска переходят границу».
Мы с Шеллой взваливаем на плечи рюкзаки и быстро прощаемся с Ло и Топаром. Уже разворачиваясь, чтобы идти к границе чаще, где мы оставили лошадей, я вспоминаю о так и незаданном вопросе. «Ло, ты говорила, что собираешься выяснить, кто едет в бронемашине с гербом графа Волжского. Это удалось?»
«Да. С армией Шваба следует виконт Олег Волжский, третий сын графа Волжского. Судя по подслушанному дроном фрагменту беседы Шваба с начальником тайной службы, парень довольно сообразительный, и высокопоставленный папа его очень ценит. Так что барон трясется над безопасностью сына Волжского чуть ли не больше, чем над своей собственной».
Вернуться до появления у Кисловки передовых отрядов армии барона Шваба мы все-таки не успеваем. В строгом соответствии с полученным приказом стражники уводят дилижанс к запасной точке встречи, и мы, не приближаясь к обреченной деревне, сворачиваем туда же. На полузаброшенном проселке нас встречают только сержанты. Последнего конного курьера Скобов отправил в Динино с известием о том, что враг уже вышел к Кисловке. Мы тоже в точке встречи не задерживаемся и немедленно выдвигаемся по тракту на запад. «Успешно сходили, господин лейтенант?» Как бы чисто из вежливости интересуется Кротов. «Задачу выполнили полностью», — охотно отвечаю сержанту, изображая, что вполне доволен результатом. «Так что можешь рассчитывать на неплохую премию, а может и на новые погоны. Это будет зависеть от того, насколько ценный начальство сочтет нашу добычу». «Много взяли?» «Прилично. Наши рюкзаки ты видел?» «Видел. Но ведь когда вы уходили, они уже были полными». «Почти все, что мы брали с собой, пришлось использовать, чтобы обойти многочисленные ловушки. Остальное просто бросили, иначе добычу было бы не унести». «На трофеи можно взглянуть? Или это секретно?» «Вообще-то секретно, но тебе кое-что показать могу». На очередной короткой остановке я подзываю к себе Кротова. Открываю багажное отделение дилижанса и отстегиваю клапан одного из рюкзаков. Сержанту достаточно одного взгляда, чтобы оценить качество нашей добычи. Сверху лежит сильно пострадавший стрелковый комплекс, ощетинившийся стволами легкой автоматической пушки и пусковой установки малых самонаводящихся ракет. На мгновение на лице Кротова мелькает облегчение. Сержант явно не хочет конфликта, и увиденное, похоже, дает ему однозначный повод не вмешиваться в происходящее. Задание выполнено, сбежать с ценными артефактами никто не пытается. А значит, теперь до конца нашего рейда он может просто продолжать выполнять мои приказы и свои обычные обязанности. В общем, мы оба делаем вид, что все идет именно так, как и должно идти. Сержант успешно решил обе поставленные перед ним задачи и мне помог в рейде и проследил за мной по заданию того, кто его завербовал. Я тоже свою задачу выполнил, так что причин для конфронтации у нас нет. И мы вполне довольны возможностью мирно разойтись краями. Теперь бы еще Юрьев поверил, что я отдаю ему действительно все, что нашел в Каиновой чаще. В Динино нас уже ждут. Конный курьер успешно добрался до места, так что о появлении противника у Кисловки здесь уже знают. Почти наверняка и в город эта информация тоже уже передана. На въезде в поселок вместо обычных охранников стоит армейский блокпост, и это не может не радовать. Похоже, барон решил, что Динино слишком важный узел обороны, и в преддверии вторжения его необходимо усилить. Мои предположения оказываются верными, но не обходятся и без сюрприза. В штабе гарнизона баронской стражи, куда я отправляюсь для отправки докладов Юрьеву и Павлову, меня встречает не только майор Левандовский, но и еще один старый знакомый. Не могу сказать, что рад этой встрече. В кабинете Левандовского с видом хозяина положения сидит майор Горский. Точнее, уже не майор, а подполковник. Судя по всему, операция по спасению Александровки от захвата и разграбления банды Скрома пошла его карьере исключительно на пользу. Ведь формально командовал ей именно он, и он же отдавал мне приказы, в результате исполнения которых банда понесла большие потери и была вынуждена спасаться бегством. Что-что, а правильно составлять доклады начальству Горский умеет. Так что значительная часть успеха была им присвоена весьма виртуозно. Ему в заслугу пошло и своевременное обезвреживание, устроенное лихими людьми засады с применением дистанционно управляемого фугаса, и пленение одного из лазутчиков Скрома, и десятки уничтоженных бандитов, проникших в Александровку в составе 3 диверсионных групп. Ну а теперь, когда всерьез припекло, барон, похоже, решил, что настало время столь талантливому командиру в полной мере проявить себя при обороне стратегически важного населенного пункта. «Не думал, что так скоро встречусь с тобой вновь, охотник Белов», без особой радости в голосе произносит Горский. «Хотя, прости, уже не просто охотник, а лейтенант тайной службы барона. Неплохая карьера за столь короткий срок». «Спасибо, господин подполковник», отвечаю нейтрально. «Обострять отношения с новым командующим обороны Денина в мои планы не входит. Я тоже рад возможности поздравить вас с присвоением нового звания. Хотел бы порадоваться вместе с тобой». На лице Горского появляется кислое выражение. «Но обстоятельства не располагают. Моя рота была атакована на марше каким-то отребьем. Мы дали им достойный отпор, но без потерь обойтись не удалось. А через несколько дней к Динину подойдет армия барона Шваба, и нам предстоит сражение с превосходящими силами противника. А ведь он боится, хоть и пытается этого не показывать. Впрочем, на самом деле Горский имеет для этого все основания. Да и по лицу майора Левандовского видно, что особого оптимизма он не испытывает. С присутствием в Динино подполковника Горского меня примеряет только одно. На этот раз я ему не подчинен и выполнять его гениальные приказы не обязан. Боюсь, несколько дней у нас не будет, господин подполковник. Озвучиваю я новому командующему обороны только что полученную от Ло информацию. Судя по тому, что мы успели увидеть, силы барона Шваба не станут штурмовать Кисловку. Они ее просто заблокируют и обойдут. Так что сейчас его передовые отряды, скорее всего, уже выдвигаются сюда. «Ты в этом уверен?» Щека Горского непроизвольно дергается. «Да, господин подполковник. А сейчас прошу меня простить. Мне нужно срочно доложить в город о результатах операции». Глаза Горского на мгновение вспыхивают гневом, но он быстро берет себя в руки, понимая, что не имеет надо мной никакой власти. В ответ на мои слова он лишь молча кивает. «Идемте, лейтенант». С непроницаемым лицом произносит майор Левандовский. «Я провожу вас к узлу связи». «Господин майор, насколько серьезные потери понесла рота Горского?» Спрашиваю Левандовского, когда мы выходим в коридор. «Почти четверть личного состава и один из двух минометов», чуть помолчав, отвечает командир стражников. «Подполковник не пренебрег разведкой, но засаду все равно удалось обнаружить слишком поздно. Впрочем, могло быть и хуже». Нападавшие были вынуждены подорвать заложенные на тракте фугасы несколько преждевременно. Судя по всему, это были необычные бандиты. В организации засады принимали участие диверсанты барона Шваба. В общем, я считаю, роте Горского еще повезло. Сказалась неплохая подготовка солдат и младших командиров. Нам на помощь отправили далеко не худших людей. И что мы теперь имеем против приближающихся к Динину 9 с лишним сотен бойцов барона Шваба? 9 с лишним сотен? Левандовский сбивается с шага и потрясенно смотрит на меня. Мы рассчитывали, что их будет намного меньше. На нашем направлении действуют 2 группы противника. На подходе к Динину они объединятся. Даже с учетом сил, которые будут оставлены для блокады Кисловки и еще нескольких деревень, наберется как раз около 1000 человек при 10 минометов, паре безоткатных пушек и 1-2 броневиках. Все еще хуже, чем я думал. Мою информацию Левандовский под сомнение не ставит. «У нас против них будет 80 бойцов подполковника Горского при 1 миномете и 3 станковых пулеметах. Плюс 40 моих стражников, но тяжелого оружия у нас нет вообще. Есть еще милиция и ополчение, у них вместе наберется человек 300, но толку с этих вояк немного. Оружие и снаряжение у них никакие, реального боевого опыта тоже, считай, нет». Под огнем минометов и артиллерии их устойчивость против вооруженных автоматами и винтовками солдат Шваба будет практически нулевой. А ведь еще есть броневики. С ними вообще непонятно, что делать. Ответить я не успеваю. Мы заходим в помещение узла связи. На этот раз ответа ждать приходится довольно долго. Морф-связист подтверждает, что оба моих сообщения успешно отправлены и получены. Но никакой реакции с той стороны пока нет. В принципе, ничего удивительного я в этом не вижу. Юрьев и полковник Павлов вполне могут быть чем-то сильно заняты. Выдергивать их, к примеру, с совещания у барона точно никто не рискнет. Первым отвечает Павлов. Его приказ остается прежним. Мне предписывается всеми силами обеспечивать безопасность Шеллы и тянуть из нее сведения о перемещениях противника. О своем желании встретиться с ней полковник больше не напоминает, поскольку и так ясно, что в текущих условиях такую встречу организовать не получится. А вот указаний по возможности не ввязываться в боевые действия и при первом удобном случае покинуть Динину он мне дает. Но пока это не более чем рекомендация. Сейчас я формально подчиняюсь приказам Юрьева, так что просто сбежать куда-то в леса и там отсиживаться у меня не получится. Ответ Юрьева приходит примерно через час. Ему я отправил более длинные послания, чем полковнику Павлову. Помимо согласованной с Кибами и Топаром легенды, оно содержало еще и довольно подробное описание добытых артефактов. Я очень хотел, чтобы Юрьев понял, что, несмотря на ценность трофеев, ничего по-настоящему ультимативного и способного в корне изменить расклад сил среди них нет. Судя по полученному приказу, мне это вполне удалось. «В город вернуться не пытайся. Вдоль тракта сейчас активно действуют банды лихих людей, координируемые диверсантами барона Шваба. Твоя главная задача – сохранение добытых в Каиновой чаще трофеев. Они ни при каких обстоятельствах не должны попасть в руки врагов. В случае реальной угрозы захвата артефактов противником, приказываю их уничтожить». Хороший приказ, правильный. Во всяком случае, правильный для меня, поскольку развязывает мне руки. Фактически, у меня сейчас нет никакой конкретной задачи, и я могу действовать на свое собственное усмотрение. Начавшуюся войну нужно остановить, а для этого необходимы две вещи. Во-первых, нужно доходчиво объяснить барону Швабу, что победа, если она вообще будет достигнута, достанется ему очень дорогой ценой. А во-вторых, неплохо бы и графу Волжскому продемонстрировать, что поддержка Шваба и его притязаний на земли барона Самарова может привести совсем не к тем последствиям, на которые он рассчитывает».